площадь.
Приветствую вас, уважаемые радиослушатели. Вместе с вами информационная программа «Домская площадь». У микрофона Роман Шмелев, за режиссерским пультом Ян Дрейманен, а продюсер программы Наталья Порета. В течение следующих 50 минут мы поговорим с вами о таких темах. Как Рига готовится к празднику Лигу, об этом мы поговорим в конце этого информационного часа. Расскажем о различных мероприятиях, которые ожидаются в эти дни в различных парках, площадях и улицах города Риги. Также поговорим о доступности такой социальной помощи латвийцам, так называемой кнопки СОС, которая помогает спасти жизни многим людям, когда они попадают в какую-то безвыходную сложную ситуацию. Об этом подробнее вместе с нашей гостьей, основательницей, председательницей правления социального проекта «Дзиви и Беспога» Марина Пьянова, окажется в нашей студии во второй половине этого часа. Ближе к середине новости спорта. В политическом блоге вместе с нашей обозревательницей Данутой Дембовской подведем итоги вместе с последним в этом сезоне заседанием Сейма перед летними каникулами. Сегодня там в том числе голосуют о запрете приобретать россиянам недвижимость в Латвии. Подробнее об этом поговорим уже совсем скоро, но начинаем этот час обсуждения ситуации в Иране, в войне между Ираном и Израилем. Вот как сообщает русская служба BBC, буквально несколько минут назад появилась информация о том, что армия Израиля сообщила о новом запуске ракеты из Ирана. Иранская ракета попала по израильской больнице. В этом последнем залпе, по сведениям Иерусалим Пост, Иран выпустил не менее 20 ракет. На данный момент подробной информации о пострадавших и разрушениях пока нет. В общем, обмен ракетными ударами продолжается. Мы обсудим подробнее, как эти новости можно интерпретировать, вместе с политологом Карлосом Даукшцем. Господин Даукшц, слышите ли вы студию?
Да, доброе утро.
Ну, начать я бы хотел не столько сейчас с обсуждения Ирана и Израиля, а о вмешательстве возможного со стороны США. Вот президент Трамп вот в своей манере заявил о том, что он рассматривает вопрос. Он говорит, я могу это сделать, я могу и не сделать этого, никто не знает, что я хочу сделать. Ну вот как бы вы оценили, во-первых, вероятность, во-вторых, последствия от вмешательства США в войну Ирана и Израиля?
Вы знаете, что касается американской стороны в этом конфликте, то я хотел бы сказать, что Трамп просто играет какую-то игру. Он дал приказ все-таки своим военным кораблям и военным авианосцам приблизиться к центрам конфликта. Это первое. Второе. Я думаю, что все-таки все будет зависеть от одной точки. У иранцев есть место такое Фордо. В этом Фордо производится, оно находится на глубине 95 метров глубиной. И ни одна современная бомба не может достигнуть такой глубины. Кроме, у американцев есть одна ракета такого типа. Но эта ракета должна запускаться с Б-2 бомбардировщика. То есть никакие другие вспомогательные средства не могут. Поэтому у Израиля нет все-таки полной уверенности об уничтожении вот этого ситуации с атомным оружием. Поэтому участие американцев, если они позволят и они ударят по этой центральному производственному механизму Фордо, тогда это будет полное участие и фактически конец иранской ядерной программы. Но пойдет ли на это Трамп или не пойдет, вот здесь мы начинаем как говорится, в стиле его высказывания, сомневаться. Но хотя, по-моему, на мой личный взгляд, все-таки удар произойдет, и американский президент лишь кокетничает для того, чтобы создать вокруг своей персоны какую-то лишнюю интригу в политическом плане. Это было замечено на G7, там, где он достаточно вел себя не очень подобающим образом. И поэтому здесь мы дальнейшее развитие вот этих ирано-израильских взаимоотношений будут зависеть от скорости решения вопросов с Ираном. Или же затяжная война. Затяжная война выгодна Ирану. В этом случае все-таки Россия, которая заключила договор 5 месяцев тому назад, стратегический договор о взаимопомощи с Ираном 5 месяцев назад, она, и Россия, как бы обязана поддерживать Иран. Вот в этом будет заключаться дальнейшее развитие этих отношений. Есть, конечно, еще один игрок, это Китай, но у Китая есть экономические интересы. Я не хочу вдаваться в его планы постройки железной дороги, по которой нефть из Ирана может беспрепятственно идти в Китай, но это такая дальнейшая программа.
А что в данном случае является целью, да, Израиля? Вот вы упомянули об уничтожении ядерной программы Ирана. Вместе с тем премьер-министр Нетаньяху заявляет и о необходимости ликвидации верховного лидера Ирана, аятолла Али Хаменеи. В свою очередь Брюссель и, соответственно, Европейский Союз заявил о том, что смена режима в Тегеране не соответствует подходу Европейского Союза к Ирану. Так что на самом деле является основной целью Нетаньяху? Это вот уничтожение ядерной программы или смена режима в Иране?
Я думаю, что эти цели совпадают. Уничтожение режима невозможно без уничтожения ядерной программы. А с другой стороны, происходит парадоксальная вещь. Диктатуры всегда пользуются этим методом. Когда нападают на диктатора, как ни странно, происходит сплочение широких масс народа, достаточно широких масс народа, вокруг ранее ненавидимого диктатора. Потому что это как бы наш диктатор. И поэтому здесь есть палка в двух концах. Да, конечно, Хаменеи пользуется очень большой ненавистью и непопулярностью среди иранского народа, но в то же самое время муллы, они влияют на вот эту сплоченность и борьбу за экзистенциальное существование Ирана. Поэтому здесь не можем говорить о том, что уже выполнена или будет выполнена эта цель о свержении режима. Я так не думаю, что это скоро произойдет свержение режима аятолл.
Да, я вас понимаю, да. Но как в данном случае само по себе ослабление Ирана влияет на ситуацию на Ближнем Востоке? Как меняются точки соприкосновения и напряжения на Ближнем Востоке? И как это впоследствии может повлиять на мир, на нас в частности?
Вы знаете, я думаю, что все-таки это многосоставная война. Это этническая, это идеологическая, это религиозная война. Она взрывает не только Ближний Восток на таком геополитическом треке, но и на ментальном. Представьте себе, что все-таки Иран является шиитским государством. А сунниты и шииты крайне ненавидят друг друга. И поэтому суннитская Саудовская Аравия и шиитский Иран, они являются религиозными противниками. А религия в мусульманской вере и предназначение их каждой этой детали, она имеет очень огромное значение. Поэтому, конечно, уход Ирана с мировой арены будет означать передел Ближнего Востока обязательно.
Продолжим следить за тем, что там происходит. Благодарим вас за то, что вы прокомментировали и предложили свою интерпретацию того, что происходит на Ближнем Востоке. Политолог Карлос Даукшц был вместе с нами. Мы продолжим вас информировать о том, что происходит в войне между Израилем и Ираном. Переходим к другим темам.
Политический блок с Данутой Дембовской.
Вот возвращаемся к местной латвийской политике. Сегодня в Сейме пройдет заключительное заседание весенней сессии. И таким образом дальше парламентарии уйдут на летние каникулы, но вместе с тем еще также продолжат сегодня голосовать по некоторым важным вопросам. Один из них будет заключаться запрета о покупке россиянами недвижимости в Латвии. Подробнее об этой и других темах мы поговорим вместе с политическим обозревателем Данутой Дембовской вместе с нами. Данута, приветствую.
Добрый день.
Сначала в нескольких словах о самих итогах. Можем ли мы их подвести, как-то интерпретировать? Это весенняя сессия, она какой была?
Наверное, начнем с того, что сегодня заседание начнется с напутственного слова президента страны Эдгара Ринкевича, который скажет депутатам, собственно говоря, поставит им оценку, наверное, и даст такие ценные указания на будущее. Но если мы говорим в целом, то, конечно, последние два месяца весенней сессии в первую очередь определялись предвыборной кампанией, и совершенно понятно, что депутаты Сейма, даже если они не баллотируются сами в самоуправление, но все-таки избегают принятия непопулярных решений, используют Сейм как площадку, для предвыборных шоу, для желая прийти на помощь своим товарищам по партии, которые в самоуправлении баллотируются. К тому же, депутаты Сейма баллотировались тоже, в частности, в Рижскую думу переедут господа оппозиционеры Швессерс и Росликов. Соответственно, как это обычно бывает, предвыборная кампания всегда приводит к откладыванию непопулярных, как я уже сказала, решений. То, что мы наблюдаем в последние дни, последние полторы недели после выборов, политики возвращаются в такую, не очень радостную, но объективную повестку, Опять речь идет о необходимости экономить средства госбюджета, то есть речь идет о том, что уже в ближайшее время нужно изыскать в рамках госбюджета этого года 150 миллионов евро экономии, причем вчера об этом говорила в том числе госпожа Силаня, причем Силаня призвала к тому, что нужно, что министрам и высшим должностным лицам нужно принять решение о заморозке своих зарплат, то есть это солидарный шаг, то есть мы же готовы, пойти на непопулярные меры для себя. Но на самом деле это означает и то, что это именно акт солидарности, и, скорее всего, непопулярные меры приниматься будут. То есть то, что мы видим ситуацию, когда предвыборная кампания приостановила, поиск средств для экономии. Тем не менее, 5%, 4% от ВВП на оборону сами себя не нарисуют. И понятно, что эти средства придется изыскивать. И, собственно говоря, скорее всего, каникулы у депутатов Сейма будут довольно беспокойными, потому что, скорее всего, им придется собираться на внеочередные заседания. Уже сейчас очевидно, что срываются фактически сроки избрания генерального прокурора. Совет юстиции не сумел определиться с кандидатурой. Срок полномочий генпрокурора истекает в июле, и президент страны указывал, что страна не может существовать долго без генпрокурора. То есть, соответственно, утверждает его Сейм, и здесь возможен вариант, что Сейм соберется на заседание. Скорее всего, к августу надо будет принимать поправки к бюджету, предусматривающие экономию. И это тоже заставит депутатов вернуться. То, что мы видим, глядя в будущее, это то, что мы из одной предвыборной кампании, в общем-то, быстро перепрыгнем в другую, потому что выборы в Сейм пройдут осенью следующего года, и фактически перерыв между кампаниями очень небольшой, и в ситуации, когда совершенно очевидно с экономической точки зрения, что надо принимать ряд, но не самых популярных решений, депутаты озабочены собственным имиджем перед выборами, и вот это создает очень сложную ситуацию. То премьер-министр страны Эрика Силания неоднократно подчеркивала, что в рамках режима поиска средств на безопасность не будут повышаться налоги, но это означает, что нужно изыскивать средства за счет внутреннего ресурса, и мы видим, насколько неохотно министерство эти средства изыскивают, у всех свои приоритеты, и, собственно говоря...
Да, я понимаю, что это вопрос довольно сложный, да, простите, что я вас перебиваю, да, но это все-таки как бы касается еще дальнейшей сессии, а вот что касается сегодняшнего голосования, могли бы мы коротко прокомментировать
сегодняшние... Сегодня предстоит, во-первых, действительно в повестке дня, как вы упомянули, вопрос о запрете гражданам России на приобретение недвижимости в Латвии, то есть в том, что касается там посторонних для нас граждан России, ситуация достаточно понятна. То есть у них не будет этого права. Спор идет о том, получат ли граждане России, имеющие статус постоянных жителей Латвии, получат ли они право приобретать недвижимость. То есть на самом деле это чисто практический вопрос, потому что, допустим, гражданин России пожилой, который довольно достаточно давно, если не всю жизнь живет в Латвии, допустим, живет там в трехкомнатной квартире, платить за эту квартиру ему трудно. И стоит ли его лишать, скажем, возможности приобрести, продать эту трехкомнатную квартиру, допустим, купить однокомнатную, чтобы справиться просто с коммунальными платежами. То есть это вот вопрос, который сегодня ответит Сейм. Я бы отметила, что в силу предвыборной кампании в последние месяцы Сейм стал больше в целом уделять внимание, ну, скажем так, имиджетническим вопросам, темам граждан России, публичного использования русского языка и так далее. То есть я бы сказала, что предвыборная кампания в целом обострила вот эти вопросы, скажем так, не в пользу экономики, что, ну, достаточно традиционно для нас. Сегодня Сейм на последнем заседании, скорее всего, утвердит министра смарт-управления и регионального развития Раймонда Чудерса. Он заменит ушедшую в отставку Ингу Берзиню, которая, взяла на себя политическую ответственность за неудачи при проведении выборов. Скорее всего, будет утвержден и глава Центральной избирательной комиссии новый, то есть... И, соответственно, будет отозван омбудсмен, который ему, по сути, выразили на словах недоверия депутаты абсолютно всех фракций, поскольку там были некоторые проблемы со здоровьем, связанные с некоторыми зависимостями, то, что звучало из уст самих политиков и так далее. То есть, соответственно, и это еще один вопрос, что омбудсмена тоже надо найти, тоже нужно утвердить. Это тоже вот, то есть Сейм уходит на каникулы, скажем так, с большим количеством невыполненных домашних заданий. То есть, скажем так, это вот если сравнивать Сейм со школьниками, то школьникам, то этот школьник, скажем, очень много потратил времени на такие параллельные дела, скажем, предвыборную кампанию, но, по сути, у него остается еще очень много таких...
Ну, понятно, на ТикТок, в общем, да, потратил много времени, да, а непосредственно образованием собственным занимался опосредованно. Спасибо.
Ну, скажем так, он не слишком занимался тем, ну, скажем, вопрос о том, что экономия госбюджета, что нужно сэкономить 150 миллионов евро в этом году, за 3 года 350, но, скажем так, это не новость сегодняшнего дня.
Спасибо вам большое за комментарий. Даната Дембовская была вместе с нами и прокомментировала, как можно, так сказать, оценить эту весеннюю сессию Сейма, которая сегодня закончится, и парламентарии уйдут на летние каникулы, ну, как мы слышали, с большим количеством невыполненного домашнего задания. Ну, а сейчас о спорте. Вместе с нами на прямой связи Роман Антонович. Поговорим про тренерские дебюты. Роман, тебе слово.
На кубковом чемпионате, на клубном чемпионате мира, который проходит в США, накануне встречались мадридский Реал и саудовский Аль-Хиляль. Ну, за этим матчем, естественно, следили все фанаты мадридского Реала и саудовской команды, потому что саудовский футбол привлекает внимание, ну, громкими именами, которые находят, ну, может быть, это не тихая гавань, да, но, по крайней мере, деньги там предлагают хорошие футболистам, футболисты соглашаются и едут. И не только футболисты, но и тренеры, потому что Аль-Хиляль тренирует Симона Инзаги, да, человек, который 3 недели назад был в финале Лиги чемпионов с миланским Интером, а теперь уже вот на международном турнире с другим клубом. Свежий тренер, свежий взгляд и вот, собственно, какие-то идеи у него есть. Что касается мадридского Реала, то у этой команды тоже новый рулевой, это Хаби Алонсо. То есть раньше, вот совсем недавно, он еще бегал в белой футболке за эту команду, а теперь уже тренирует, сменив на посту главного тренера Карло Анчелотти. И вот этот матч, он привлекал внимание, ну, во-первых, по тому, как себя проявят тренеры, потому что и для одного, и для другого это был дебют, и дебют завершился со счетом 1-1. Вот. Но при этом мадридский Реал оставил очень много вопросов, потому что команда как-то странно себя вела в первом тайме, и дела для нее шли очень-очень даже нехорошо, потому что и владение мячом было меньше, чем у соперника, и удары по воротам были меньше, и угловых было меньше. Вот, даже передач Реал сделал в первом тайме меньше, чем соперник из Саудовской Аравии. Вот, мадридскому клубу не хватало ни интенсивности, ни скорости в переходе на половину соперника, то есть игроки совсем не находили вариантов продвижения в позиционной атаке. Сложно было что-то комбинировать в финальной трети атакующих действий. Вот. Гол забили после перехвата у своих ворот и быстрой контратаки. То есть этот гол даже был, ну, не запланированным, а просто вот команда как-то симпровизировала, и вот у нее получилось уже здесь на мастерстве индивидуальных фигур. И только в перерыве Хаби Алонсо взял и наконец-то сделал замены игроков, расставил на позиции их так, как они привыкли играть. Да? Вот Чуамини опустился на роль центрального защитника. Вот как раз-таки там ему и место. Родриго и остальные могли отыграться уже на полуфлангах. И вот, собственно, тогда игра у мадридского Реала пошла. Он поднял линию обороны, стал лучше реагировать на потери, стал прессинговать прямо у чужой штрафной. И вот здесь можно сказать, что мы увидели ту самую команду, которая, ну, вполне заслуженно в свое время побеждала многократно в финале Лиги чемпионов. В общем, когда Мадрид добавляет в движение, то, собственно, сопернику очень и очень сложно что-то сделать. Начинаются проблемы, вот как это было у Аль-Хиляля, и они вполне могли даже проиграть. Но счет какой есть, такой есть, 1-1. И клубный чемпионат мира продолжается. Вот, кстати, Манчестер Сити накануне легко выиграл у марокканского Видада со счетом 2-0. Счет, может быть, не говорит о том, что матч был легким, но, скорее всего, Сити жалел соперника во многих моментах и могли забить гораздо-гораздо больше. И еще один небольшой рассказ. Я уже накануне говорил о том, что Кубок Стэнли завоевала команда Флорида Пентерс, за которую выступает Увис Болинскис. Но есть еще один человек, его зовут Сэм Беннет. Так вот, эта фигура очень интересна, история этого человека очень интересная, потому что 11 лет назад, когда был драфт, и Сэма Беннета выбрали, то, собственно, его фигура вызывала очень много вопросов, потому что даже на каких-то тестах он не мог ни разу подтянуться. И, естественно, все смеялись, и болельщики говорили, ну, если так вот оценивать хоккеистов и выбирать на драфте, то я тоже могу стать игроком НХЛ. Вот. Но тогда у спортсмена было повреждение плеча, и вот он как бы сам оказался в такой неловкой ситуации. Но да не суть. Дело в том, что вот сейчас, спустя 11 лет, человек, который не мог подтянуться, берет и становится дважды обладателем Кубка Стэнли. Вот такая вот интересная история, да, и к тому же Беннет получил еще тяжеленный приз Конн Смайт Трофи, который называется, и он вручается самому ценному игроку. Интересные истории, интересные такие превращения.
Да, круто, но спорт всегда нас учит тому, да, как мы можем преодолевать иногда себя. Спасибо, Роман Антонович был вместе с нами.
Домская площадь.
Мы продолжаем программу «Домская площадь», и сейчас поговорим о кнопке безопасности. Это такая система удаленного оповещения по месту жительства, которая обеспечивает постоянную связь с близкими в случаях, требующих медицинской помощи. Вот представьте себе ситуацию, что человеку стало плохо, и вот, соответственно, ему нужно вызвать подмогу. Да? Для этого, соответственно, можно, конечно, воспользоваться телефоном, покричать, но не всегда это оказывается возможным. Это вот «Дзиви и Беспога» или кнопка безопасности представляет собой для наших слушателей и зрителей, которые смотрят нашу трансляцию, объясняю, что это выглядит как некоторый браслет, который можно, ну, как часы, представьте себе, разместить, например, на руке и, соответственно, в случае необходимости нажать на кнопку «СОС», если, например, человек чувствует острую необходимость медицинской помощи или, например, упал, и ему такая помощь требуется. В основном эта услуга, она, разумеется, направлена на людей старшего возраста. Подробнее о том, как этот социальный проект работает и как эту услугу можно получить, мы поговорим с основателем и председателем правления социального проекта «Дзиви и Беспога» Марьяной Пьяновой. Марина Пьянова вместе с нами в этой студии. Приветствую.
Да, здравствуйте, Роман.
От первого лица.
Ну вот, насколько точно удалось мне передать суть этого приспособления, расскажите, пожалуйста, подробнее.
Вам это на самом деле удалось. Самое главное, что все устройства, они направлены на то, чтобы человек получил помощь вовремя. Если с ним случилась какая-то беда, он, возможно, упал, да, или ему стало плохо с сердцем, и он проживает один, и он тогда, телефон, как обычно, бывает часто не под рукой, не рядом, да, и в случае падения это особо...
Ну, то есть до телефона еще нужно будет дойти, еще, да, дойти. Эти несколько шагов, которые сделать, оказывается, совершенно невозможно, и из-за этого человек не может получить помощь.
Да, и в таком случае вот либо он носит, у нас разные есть устройства в виде кулона, там, допустим, как вот этот, либо в виде вот браслета с одной кнопкой, и тогда он нажимает на кнопку и идет до двухсторонняя связь либо с доверенным лицом, либо с нашим оператором. У нас есть круглосуточный колл-центр, который, центр звонков, да, который, в котором есть уже данные о клиенте, и они тогда видят, что, например, у него сахарный диабет, да, где он проживает, как можно к нему, да, как может скорая помощь к нему добраться. Есть вся вот эта сенситивная, необходимая для спасения жизни информация, и вызывается необходимая служба.
Я правильно понимаю, что эта услуга, она обеспечивается, оплачивается в том числе и из бюджета Рижской думы, то есть для рижан она доступна, так?
А, определенная категория людей, да, может получить эту услугу.
Расскажите, пожалуйста, кто и как это сделать?
Да, это у них должны быть доходы не превышать на человека более 700 евро на данный момент, и они должны принести справку U27 от семейного доктора, что у него есть какие-то хронические заболевания. Это не обязательно должен быть пенсионер, да, не обязательно должен быть пожилой человек. Просто мы знаем, что у пожилых людей, конечно, хронических заболеваний намного больше уже становится с годами. А точно так же может получить такую услугу человек с инвалидностью, с хроническими заболеваниями. И он приходит в социальную службу по месту жительства, и тогда они ему назначают вот такую услугу.
То есть доход не более 700 евро на человека, заключение семейного врача, инвалидность – это вот те критерии, которые могут учитываться при предоставлении такой услуги за счет Рижской думы. А много ли таких людей сейчас получают эту услугу за счет Рижской думы?
А вот сейчас мы как раз, мы уже участвуем 5-й год, да, в таких закупках. И в этом году, например, Рижская дума предоставляет около 600, по-моему, 45 людям такую услугу. Конечно, это мизерно мало. Для Риги это очень мало. Но это хорошо, что есть хотя бы так. И я очень верю, что возможности будут расширяться.
А в других самоуправлениях тоже такая услуга возможна?
Сейчас очень открыты для нашего сотрудничества и общения многие самоуправления в Латвии, да, например, мы сотрудничаем и с Саласпилсом, и с Гробини, Кулдигой ведутся очень, у нас много встреч, да, и они тоже либо полностью покрывают любую из услуг наших для своего клиента, либо частично. У каждого самоуправления есть свои правила, по которым, ну, вот они тогда, ну, выдают эту услугу.
А как в данном случае понять, доступна ли эта услуга в конкретном самоуправлении? Вот наш слушает человек сейчас где-то в каком-то конкретном городе и хочет понять, а вот как в его самоуправлении доступно?
Ну, во-первых, он может обратиться всегда прямо в свое самоуправление, да, и сказать, что он хочет, ему нуждается в такой услуге, и в первую очередь они ему представят возможность.
Ну, или есть сайт также dzivibespoga.lv,
да.
Там, кстати говоря, есть раздел на русском языке.
Да.
Что происходит в тот момент, когда нажимается кнопка?
А если, например, человек сам нажал на кнопку, не сработал датчик падения, то тогда при нажатии идет звонок. Обычно это первому доверенному лицу. Обычно свои, ну, дети, взрослых родителей уже, да, хотят получать первые сигналы, что случилось, и приходить на помощь. Если, например, вот он, как сейчас я выступаю на радио, да, или вот вы тоже на работе, не можете поднять трубку, то идет второй или третий сигнал, идет в наше звонок центров, где видна анкета. Ну вот, например, по нашему жизненному случаю, да, у человека сахарный диабет, и у него началась сахарная кома, и он только смог нажать на кнопку и сказать «помогите». Да. Представим, даже если бы он позвонил на мобильном телефоне, сделал бы вызов в скорую помощь, он бы ничего больше не мог о себе рассказать. И у нас уже в центре звонков при поступлении сигнала сразу видно, кто это, что с ним, какие у него заболевания, да, и какая ему нужна помощь. И тогда вызывается та помощь, ну, которая необходима. И не только это бывает скорая помощь, да, бывает и полиция, бывает человек потерялся, да, эта услуга, она предназначена для людей, у которых, например, определенная степень деменции, да, и периодически он может терять память, он может иногда потеряться, да, растеряться, или у него, ну, вот, заболевание сердца. Есть устройства, которые считывают пульсы и кислород, да, и дают знать, если вдруг оно критически упало. И между, как я уже говорила, да, со всеми устройствами можно поговорить, и можно спросить, что случилось. Не каждый случай, конечно, является таким смертельно опасным, слава богу, но это огромная подстраховка, когда человеку, ну, вот как...
Ну, вы имеете в виду поговорить, в смысле связаться голосом, да?
Да,
да,
да.
Оператором, да? Или человеком,
да,
который...
Вы можете спросить, что случилось, или да, даже, да, сами, да, можете позвонить, если вдруг, например, ваши родители не поднимают трубку, как-то поставил на зарядку свой,
понятно,
мобильный,
то есть,
телефон.
Дозвониться, да, да, до, да, человека тоже можно. датчик падения, вы вот упомянули несколько раз такое понятие. Что это значит?
Если, например, человек потерял равновесие, может быть, он упал откуда-то с лестницы или споткнулся, да, или потерял сознание, то тогда срабатывает датчик падения, и так же самое идет сигнал в виде звонка либо в звонный центр, в центр звонков, либо своему близкому.
А чья это технология, кстати говоря?
Они есть разные. У нас 7 разных устройств, да, и у нас есть производители, которые европейские производители, а есть и китайские очень хорошие производители. Ну,
то есть это такая инновация, которая в данном случае, да, распространена по миру, да?
Да, я когда только начинала, поэтому и так и начался мой путь. Я искала для своего родного человека такую услугу, зная, что она везде в Европе уже давно есть, и не нашла то, что мне нужно. И вот с этого начался мой путь.
Ну да, я вот, откровенно говоря, готовясь к программе, услышал о существовании такого приспособления, хотя действительно идея, ну, как и многие инновации, казалось бы, лежит на поверхности, да, и действительно иногда сложить эти несколько высказываний в предложение, чтобы обратиться в неотложную помощь и объяснить, что с тобой случилось, оказывается, очень сложно. Подчас даже невозможно. Напомню, что вместе с нами основатель и председатель правления социального проекта «Дзиви Беспога» Марина Пьянова. На сайте «Дзиви Беспога» можно подробнее прочитать об этом устройстве. Но я вот смотрю, что здесь очень много различных данных, или точнее каких-то датчиков. То есть они, на самом деле, я так понимаю, что могут быть заточены по-разному и на конкретных, на конкретного пользователя, да, в зависимости от того, какие вызовы стоят перед его здоровьем и положением, так?
Да, абсолютно верно. И по потребностям человека мы подбираем то более, ну, наиболее лучшее для него устройство. Кому-то кто-то не выходит из дома уже практически, да, один, и остается большую часть дома, например, когда все на работе. Кто-то плохо слышит, кто-то плохо видит, да. У нас вот, например, вот это устройство с одной кнопочкой, и для людей со зрением, у кого проблема, да, тут есть как раз-таки... Забыла, как называется, когда может читать слепой человек.
Да, я понял вас, да. Шрифт.
Разволновалась, да. И забыла, да.
Да. Подробнее о том, как, какая услуга в данном случае может быть предоставлена и как можно обратиться в Рижскую социальную службу, вы можете найти на сайте zivibespoga.lv, также обратившись в свое самоуправление, где, возможно, также эта услуга может быть предоставлена. Я напоминаю, что вместе с нами была основатель и председатель правления социального проекта «Дзиви Беспога» Марина Пьянова. Мы благодарим вас за участие.
Благодарю.
Коли ти йдеш, і я вдома сама. Спроби заснути без тебе дарма. Багато планів, стара ціну на екрані, але вже надвечір пустота. Я вімкну ютуб на фоні, щоб хоч він до мене мовив, але в ньому нема твого тепла. Мені так важко сказати, прошу, не залишай мене одну, здається, я боюсь. Чому ти не телепат, і усе, про що я думаю, і злюсь зізнатись маю право. Мені так важко сказати, прошу, не залишай мене тут, здається, я боюсь. Чому ти не телепат, і усе, про що я думаю, злюсь зізнатись маю право. О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-
йдеш, і я вдома сама, сама. Спроби заснути без тебе дарма, дарма. Я буду вдавати, що все окей, у самотності стільки нових ідей, але ось знову все по колу, сумна пісня на реплей. Відчуваю, що зі мною не те, навіть коли без цукру вже не бере, поки шукаю терапевта, вилікуй мене. Мені так важко сказати, прошу, не залишай мене одну, здається, я боюсь. Чому ти не телепат, і усе, про що я думаю, і злюсь, зізнатись маю прямо. Мені так важко сказати, прошу, не залишай мене одну, здається, я боюсь. Чому ти не телепат, і усе, про що я думаю, і злюсь, зізнатись маю прямо.
Главный праздник в Латвии летом – это, конечно, Лига. И для тех, кто готовится встретить Лигу в Риге, самоуправление готовит различную программу мероприятий. Подробнее о том, что нас ждет в эти ближайшие дни в латвийской столице, нам расскажет Людмила Пилип.
Приближается один из самых значимых латышских праздников – Лиго. Этот особенный момент объединяет людей разных возрастов, передавая дух культуры через танцы, песни и обряды. Какие же мероприятия ожидают нас в Риге на праздновании Лиго? Руководитель управления культурой Рижской думы Байба Шмидте рассказала, что уже с сегодняшнего дня, 19 июня, можно будет посетить различные праздничные мероприятия.
В этом году в Риге мероприятия празднования Лига пройдут более чем в 10 местах, как в центре города, так и в районных культурных центрах. Особое внимание будет уделено празднованию в Парке Победы, где 19 июня пройдет яркое событие – праздник Яниса. Гостей ожидает выступление детского вокального ансамбля «Книпас ун Кнаути». Состоится этно-мероприятие «Цветы», будут зажигательные танцы с участниками Рижского танцевального клуба. В течение всего дня будет работать мастерская по плетению венков. Можно будет участвовать в разных играх, так что будет интересно и детям, и родителям.
19 июня с 11 до 11.30, с 13 до 13.30 на Ратушной площади, а также с 12 до 12.30 в саду культурного центра «Малая гильдия» пройдет празднование Лига с оркестром Рига, где прозвучат популярные мелодии из репертуара Раймонда Паулса и группы «Лабве Лига Стипс». В Балдырае в культурном пространстве «Стропс» запланирован концерт группы «Зале». Будет мастерская по изготовлению латышских узоров. Продолжает Байба Шмидте.
Также в Кингараксе пройдет встреча Лига с фольклорным коллективом, которая подарит незабываемые моменты в кругу друзей и семьи. Мы стремимся, чтобы всем было интересно и весело.
Конечно, будет традиционный зеленый рынок на Домской площади. 20 июня несколько сот продавцов предложат разнообразные травы, венки и изделия ремесленников.
Зарегистрировались более 200 продавцов и мастеров. И мастер-классы, и культурная программа на сцене создадут атмосферу праздника.
Зеленый рынок – это не только место для покупок, но и для наслаждения праздничной атмосферой. Это одно из самых старых и любимых мероприятий на Лиге в Риге, собирающее как местных жителей, так и туристов, создающее уникальную летнюю атмосферу с сельскими ароматами и бурлящей рыночной жизнью. Также 20-21 июня в Верманском саду пройдет традиционная ярмарка в честь праздника Лига, где можно будет приобрести яновые травы, венки, изделия мастеров и домашние продукты. 21 июня в Латвийском этнографическом музее состоится праздничное мероприятие «Лиго Зиедашана», где пройдет празднование 50-летия народного танцевального ансамбля «Лиго».
В мероприятии примут участие танцоры разных поколений этого ансамбля. Это уникальная возможность увидеть их выступления и насладиться танцевальной мистерией «Мэс Девини Балэлини», созданной хореографом Янисом Порвиншем.
Ну а само празднование встречи Янова дня в Риге пройдет в трех местах, которые зарекомендовали себя как подходящие и популярные у посетителей, рассказывает Байба Шмидте.
В Дзегушкалнсе состоится традиционный Янов праздник с древними латышскими традициями. В программе запланированы выступления фольклорных коллективов, игры, песни и разжигание костра. Особое внимание уделяется традициям предков. Слова песен, ритуалы и их символическое значение будут разъясняться семьям с детьми. Рельефы Дзегушкалнса и окруженная деревьями эстрада создадут приятную атмосферу для всего праздника. Встреча восхода солнца будет ранним утром, так что сюда могут прийти те, кто хочет увидеть или поучаствовать в латышских традиционных мероприятиях.
В Гризенкалс пройдет мероприятие «От солнца до солнца». Здесь также будут как традиционные обряды, мастер-классы. А встреча солнца состоится в 4:30 утра. Третья площадка – это Ригас Залюмбалы в Межапарке. На мероприятии выступят Норманд Рутулис с оркестром, Айнарс Бумбьерис, группа Креда, Зельс Вилкс, Пирмайс Курс. Ведущими вечера станут и Ева Анненя, и Айнарс Анчевскис, обеспечивая атмосферу юмора и теплоты. Вблизи эстрады будут работать буфет и ярмарка. Вход свободный. Празднование продлится до раннего утра, предоставляя каждому возможность провести самую короткую ночь года в танцах и песнях. Людмила Пилип, Латвийское радио 4.
Благодарю вас за то, что встретили это утро вместе с нами. У микрофона был Роман Шмелев, за режиссерским пультом Яна Дреймана, продюсер программы Наталья Порьета. Впереди вас ждет много интересного. Слушайте программу «Открытый разговор» в полдень. Там поговорят о том, как себя будет чувствовать оппозиция в Рижской Думе, какие планы и цели становятся приоритетными. Там и представители суверенной власти, и согласия, и также другие представители, и Латвия на первом месте, герои программы Юлия Степаненко, Константин Чекушин, Андрей Клементьев придут на разговор к Ольге Князевой. Слушайте программу «Подробности» с 5 до 6, которые мои коллеги расскажут вам о том, как будет развиваться картина дня сегодняшнего. Я прощаюсь с вами. Счастливо. И пусть этот день также принесет вам хорошие новости. Их сейчас очень не хватает. 19 июня на календаре. Буквально через мгновение вас ждут новости в эфире Латвийского радио 4.